Всем привет! Это 26-й выпуск подкаста oldgames.ru, его ведущие Virgil
и Димаус.
И наша сегодняшняя тема посвящена не игровой музыке или каким-то конкретным играм, а мы решили поговорить о такой основополагающей игровой механике, как grind или гринд. Посвятить наш выпуск грызьбе гранита, которым щедро сдабривают свои игры многие разработчики. Особенно в последние годы. Мы пытаемся разобраться, что это такое, в чем лежит причина проблемы, собственно, какие за и против его использования, ну и сделать какой-нибудь многозначительный вывод. Что ты можешь сказать? Добавить?
Ну, давай дадим определение, что это такое, о чем мы будем говорить. Grind или гринд — это механика, при которой игроку приходится выполнять последовательность однотипных действий, которые не задействуют его реальные навыки как игрока. То есть это совершенно однотипное закликивание или повторение действий, которые может сделать и автомат.
То, что навевает скуку сразу.
Да. А почему так произошло? Тут, конечно, интересны причины, которые привели к этому. В основном это упрощение самого игропроцесса, как мне кажется. То есть если сначала в играх людям нужно было много чего делать, всякие тактические битвы в РПГ и прочие вещи, то потом, в конце концов, это все вылилось в простейшие кликания по врагам, причем возможность умереть достаточно низкая, то есть достаточно скучные действия, и нужно было как-то стимулировать игрока. Вот. И тут достаточно много разных подходов. Да, расскажи вот.
Вот, ну, например, как проявляется, например, в многопользовательских играх есть шанс, что, допустим, выполнение определенного действия имеет шанс получить определенный эффект. Например, шанс получить крутой предмет, убив монстра, составляет 1%. Монстры, естественно, спавнятся, да, в этих ММО-играх, то есть они не перманент убийства. То есть можно представить, сколько времени займет его получение. Вот, но это относится не только к луту, также есть крафтинг, где работает по той же схеме, надо прям переплавить тонны слитков, выпечь тонну пирогов, всякие там подвиги ставить по поиску полезных ископаемых. То есть в многопользовательских играх это проявляется практически по всем направлениям. То есть надо и качать уровни своему персонажу, и развивать ему умения, и там золото, бриллианты добивать.
Да, но в многопользовательских играх это как бы достаточно очевидно, и в принципе это достаточно основополагающая механика в них, чтобы удержать игроков, нужно им постоянно что-то делать. Правильно, но мы сегодня хотели бы затронуть как бы не такие очевидные вещи, как, например, использование в обычных однопользовательских играх подобных механик. Хотя и у многопользовательских бывают интересные вот вещи. Например, Final Fantasy XII могут быть новые скиллы за комбо-цепочки, за убийство одних и тех же врагов. Ну, достаточно интересная штука, но, опять же,
интересная она... для кого?
Ну, с точки зрения механики. То есть нужно убивать одних и тех же, да, если ты вдруг случайно убьешь кого-то другого, то у тебя эта цепочка нарушается. Но она, опять же, заставляет игроков вот использовать этот самый гринд, то есть однотипные действия.
Да, но надо сказать, что мы, значит, не считаем гриндом необходимость, скажем, пройти серию каких-то виражей крутых в гоночной игре или там расстрелять десяток врагов в шутере, поскольку успешность выполнения этих задач уже определяется не столько характеристиками персонажа, сколько навыками самого игрока. То есть, если человек не может выполнить задачу, значит, надо выработать новую стратегию, там, попробовать другой подход, размять свои рефлексы. Вот, ну а при гринде, как бы, подход, он чаще всего один, и, собственно, это одна задача, которую ты выполняешь, более-менее одинаковая, то есть ты ничего не учишься.
Если провести аналогию, то все-таки в ранних вот играх, обычных, да, компьютерных играх, не онлайновых, были зачатки вот этого самого гринда, когда игроков вынуждали производить множество скрупулезных рутинных действий, которые затягивали игру.
Например?
Те же ранние квесты Сиерры, да?
Но в чем гринд выражается?
Вот, это вынуждалось разными способами. Например, игра там не допускала ошибки со стороны игрока, а заставляла переигрывать, да? Второй вариант — это какие-то ловушки и, так сказать, неочевидные вещи, как, например, вот в каком-то King's Quest, я помню, там был мост, через который нужно было перейти, ну, по прохождению, если... Нужно было перейти там, ну, раз 10 туда-обратно. Вот, если ты перейдешь через него 11 раз, то он рушится, больше уже нельзя, и приходится перепроходить.
Но это не гринд, потому что это ты приобретаешь какие-то знания с каждым проигрышем, то есть, что, допустим, там у тебя тупик, это делать нельзя, это придёт к смерти, это же то же самое, что было в Interactive Fiction, что ты вырабатываешь какую-то стратегию.
Я имею в виду, что несколько затянутость хождения из одной части карты в другую, вот, не телепортом, а просто...
Я думаю,
вот...
что не догадались, наверное, сделать телепорт.
Нет, это специально делалось для удлинения игрового процесса.
Да, вот тут надо сказать, что медленно, но верно проникает во все жанры, добавляются элементы прокачки, апгрейдов, достижений, микротранзакций и так далее. То есть сейчас есть и в автогонках, и в шутерах, и в стратегиях, и даже в спортивных симуляторах. Вот я прочитал заметочку небольшую, что вот в игре FIFA 15, в футбольном симуляторе, вот, который совершенно чумовую популярность имеют, Electronic Arts грозилось забанить там, сотни тысяч игроков то за использование ботов, значит, для того, чтобы майнить золото в игре. То есть я не знаю, как там майнится золото, роется дыра посередине футбольного поля или и что-то делают. Но суть в том, что для того, чтобы там собрать какую-то крутую команду, тебе нужно вот эти вот майнить, ну, какую-то валюту.
То есть люди не хотят заниматься все-таки этим гриндом?
Ну, естественно, нет. Не хотят, думаю, играть в футбол.
В принципе, спрос порождает предложение. То есть кому-то все-таки это должно быть интересно.
Но это порочной практикой из одной сферы переносится в другую, причем бездумно довольно, на мой взгляд. То есть я понимаю, что, допустим, когда ты играешь в какой-нибудь Call of Duty, да, который там по сети люди, понятно, играют больше, чем одного раза, ну, много матчей проводят, туда, допустим, добавилась тема прокачки. То есть ты сыграл несколько раундов, у тебя там бабах открылся новый автомат. Причем этот новый автомат, он тебе не дает преимущества, он просто имеет другие характеристики. Допустим, стреляет быстрее, но имеет меньшую точность. То есть он может применяться по-другому, но по сути у тебя нет лидирующего преимущества. Вот в таком понятии, скажем, гринд еще понятен, что он может быть интересен. То есть ты не делаешь что-то специально. Как бы это такой бонус, чтобы показать, что есть какое-то продвижение, потому что это эти вот такие игры, которые не в мире, да, которые по раундам идут, шутеры, стратегии и так далее. Они ведь тоже достаточно одинаковые. То есть это в данном случае выполняет как бы напоминание о том, что ты прогрессируешь куда-то.
В принципе, тут вот надо вспомнить, наверное, в этот момент про такое понятие, как ачивки, да, ачивменты, которые применяются в Стиме, в других магазинах и во многих других играх. То есть фактически тоже с игровой точки зрения ничего не значащие достижения, но они как-то стимулируют и просто как дополнительная такая особенность, которая ничего не значит.
Ну, помериться.
Да, это привело к тому, что люди начинают мериться этими вещами и самоцелью ставят их.
Да, причем ведь даже вот если посмотреть описание каких-то новых игр, то там в списке фич, да, там не только крутая графика там или затягивающий геймплей, но и сколько у них есть вот этих вот ачивок, привязанных к Стиму.
Да, и, по-моему, они уже требуют их от разработчиков.
С вилами, топорами
их наличие.
Пришли к ним, стучат двери.
Угу.
Вот. Но есть еще, значит, третья категория, это социалки в разные казуальные игры. Из их точки зрения авторов, на самом деле, это я не знаю, считать их играми или нет, потому что, на самом деле, там очень много плохих решений с точки зрения геймдизайна используются, чтобы выдать как можно больше денег. Но считают, что игроку нужно постоянно подтверждение правильности избранного пути им, ну и действий, которые он совершает. Поэтому постоянно игроков осыпают сообщениями о том, что он получает новые уровни, персонаж там или ферма, которую возделывает. Разные достижения, даже самые незначительные, типа там вы завершили туториал или вы там ничего не делали 30 секунд, такого типа. То есть можно сказать, что таким образом игроков подсаживают на игру, формируют обратную связь, потому что когда ну, человек боится уже потерять какой-то прогресс, у него прогресс уже есть даже, да, если ты ничего не делал, просто тупо прошел туториал, то есть заставит игроков сомневаться в том, стоит ли бросать игру или нет.
Надо заметить, что это вот как раз для дешевых игр самый простой способ привлечь игрока, потому что не нужно делать какой-то сюжет, не нужно делать какие-то видеоролики или тексты писать, а достаточно просто сказать, что вот вы достигли такую-то ачивку, дальше делайте то же самое и наберете еще.
Да, надо разобрать. Почему вообще он есть, зачем он применяется, какие есть причины. Вот. Ну, самое наиболее очевидное, которое ты, в принципе, упомянул уже, это заполнить недостаток контента, который возникает при создании любой игры, на самом деле. Потому что есть сроки, да, для создания разработки. Как бы все включить не удается, хотя, как мы знаем, что если игра популярна, к ней выходят аддоны, там, DLC и так далее. Вот, то есть заполняется недостаток квестов, мира, чего угодно. Вот, в ММО-играх это понятно, что, как правило, игроки там проводят больше времени, чем за одиночными, естественно, за там редкими исключениями. Вот, а в ММО, если человек заходит, допустим, каждый день, играет по часу, там, может играть же год, а есть игры, которые больше года существуют. Есть World of Warcraft, который сколько уже, 10-11 лет живет. И чтобы создать интересный мир, ну, наполнение требуется большие усилия со стороны разработчиков. И, ну, если какая-то не супер титаническая контора, как я не знаю, там что, Blizzard, да? Ну, даже у Blizzard вряд ли есть такие ресурсы, чтобы заполнить весь мир каким-то интересным контентом. Поэтому, чтобы игрок просто не пробежал все как спидран и не потерял интерес, ему ставятся препоны в виде гранда. Неспроста, что ММО и РПГ ассоциируются со словом «grind». Вот, что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну да, еще одна причина — это уравниловка. То есть делать так, чтобы люди все были примерно, имели одни и те же возможности добиться успеха в игре. Не так, что кто-то играет лучше, а другие, значит, из-за того, что не могут достичь таких же успехов, будут бросать игру. Поэтому здесь гранд выступает как элемент баланса, и каждый получает шанс на успех.
Ага. Да, ну и, наверное, третья причина, которую мы можем назвать, это то, что это неотъемлемая часть механики игр типа Pay to Win, которые обычно бесплатные, в которых есть какое-то безумное количество гранда, и чтобы склонить игрока заплатить, чтобы он не мучился, там, соответственно...
Когда ты говорил по социалке-казуалке, хотел добавить, что нужно сказать, что вот можно купить, значит, за реальные деньги возможность этот гранд, как сказать...
Промотать или убрать?
Убыстрить, да, убыстрить обычно. Ну, то есть ты должен платить каждый раз, когда ты хочешь немножко продвинуться по-быстрому.
Да.
И это, естественно, тоже как одна из причин,
да,
такой
можно
механики,
провести,
потому
даже
что разработчики на этом,
с игровыми автоматами,
на этом получают
которые
деньги.
В казино стоят здесь. Ты бросаешь там монетку, и тебе там что-то...
Угу. Я, кстати, тоже хотел сказать вот по поводу аналогии между грайндом и ранними аркадами. То есть, по сути, то же самое, да? Какие-то простые действия, повторяющиеся, но разница в том, что в ранних аркадах ты проходил каждый раз заново всю игру.
Ага.
Вот. А сейчас это видоизменилось в то, что ты, ну, тоже делаешь примерно одно и то же, но постоянно как будто какая-то видимость продвижения идет.
Ну, а тогда, соответственно, видимость была только, ну, то, что ты видел на экране, то, что у тебя росли там очки заработаны.
Не, ну ты проигрываешь, кидаешь новую монетку, да, и начинаешь сначала. У тебя уже не растут, очки, у тебя просто
были,
ты можешь
же
попасть
игры,
в таблицу рекордов.
А где-то бросал сразу, сколько тебе надо монеток, у тебя сразу столько же жизней там давалось.
Ну, например, да. Но все равно ты, в принципе, совершаешь одно и то же действие. Но разве что могут быть новые уровни, да, достигаться. Если совсем простая игра, типа там вот этих Space Invaders там и так далее, там уровни постоянно тоже увеличивают сложность.
Ну, это везде так.
Ну вот, а здесь тоже как бы аналогия. Ты накапливаешь опыт, да, повышаешь уровни, левелап, и грандишь дальше просто уже на более высокой сложности, но обычно она как бы тоже незаметна, потому что у тебя характеристики растут и у врагов. То есть стало немного проще теперь.
Да, но вообще вот эта тема монетизации, она, я думаю, достойна отдельного выпуска, как сейчас монетизируют свои игры по сравнению с тем, как это было раньше.
Ну да.
Что изменилось.
Для этого нам нужны гости-разработчики, которые этим занимаются реально, потому что там много тонкостей.
И толстостей.
Угу.
А ну, поскольку мы начали как бы говорить про жанр RPG, то там, естественно, изначально с бумажных версий присутствует понятие как уровни, есть какое-то сражение и так далее. Но другое дело, что в этих самых бумажных версиях никто не навязывает прокачку, то есть там может быть вообще без битв игра как. Но, тем не менее, проблема так и осталась, она присуща этим играм, и особенно японским RPG, которые просто ассоциируются со словом «grind». Я вот такой пример нашел, японская RPG Chrono Cross называется. То есть игрок там получает автоматический уровень после победы над каждым боссом, а за сражение с рядовыми монстрами опыта нет.
Достаточно много вот вариантов, скажем так, обхода этого гранда, возможности для получения опыта или повышения уровня без того, чтобы постоянно гриндить этих рядовых монстров. Например, варианты, когда количество этих монстров ограничено жестко. Тогда просто не получится набирать бесконечный уровень, а только так, как предусмотрено, значит, дизайнерами игры.
Ну, кстати, знаешь, что мне здесь вспоминается серия Goldbox, про которую у нас была передача. Там не было бесконечных тоже монстров в большинстве частей. То есть там, допустим, если ты очищаешь район один, то есть ограниченное количество этих респаунов. То есть, допустим, убил там 5 отрядов орков, все. Считается, что район очищен и так далее.
Там были вроде как эти самые рандом энкаунтеры.
Да, но вот это, к сожалению, как еще создать видимость живости мира, если там, ну, всех убьешь, то как бы мир мертвый получается. Смысла ходить в нем особо нет. То есть здесь, допустим, такой вариант, ну, когда вообще, например, за мордобой не дают опыта. Planescape Torment, есть такая игра.
Да. Я вот помню, точно игра была такая Yandorian Tales 2, там было вот это вот полностью ограничено. Более того, там сделано так, что магию можно кастовать с помощью специальных каких-то кристаллов, которые выпадают из врагов. Врагов ограниченное количество, и значит количество применения магии тоже очень сильно ограничено. И все на этом было завязано. То есть там в большинстве случаев ты идешь, так сказать, на волоске. Вот у тебя они не накапливаются бесконечно, а вот у тебя чуть-чуть достаточно для того, чтобы как-то хоть продвигаться. Но это требует очень сильных затрат на тестирование, на то, чтобы вот этот баланс соблюсти, чтобы оно вдруг не пошло там слишком сильно вверх, и наоборот, так что какой-нибудь игрок, который случайно потратил, не оказался в безвыходной ситуации.
Yandorian Tales — это что? Это какая-то игра с уровнями.
Это шароварный RPG.
Или на open world, типа, какой там, что там?
Нет, это не open world, там, ну, просто есть много карт, подземелья и так далее. Ну, стандартный dungeon crawl, ну, там и по поверхности в том числе. Нужно просто зачищать вот уровни, искать там, продвигаться по сюжету, переходить на новые карты. Неплохая RPG-шка, мне нравилась в детстве.
Вот еще, кстати, вот в недавней игре Pillars of Eternity, там был какой-то средний вариант, то есть опыт дается за заполнение бестиария. А вот, например, чтобы там заполнять информацию о монстрах, как, например, было и в играх Might and Magic, а после того, как стараетесь заполнить, крантик перекрывается. А за разумный раз его вовсе не давали.
Было достаточно много игр, где просто жестко ограничивали уровень максимально набираемый. То есть больше него ты не можешь.
Ну, если смысла дальше качаться нет, то ну, зачем заставлять?
Чтобы люди не занимались этим грайндом, а просто играли спокойно.
Вот. Я думаю, что еще одна проблема – это то, что игрока постоянно заставляют двигаться к победе. То есть победа за победой за победой. То есть линейная прогрессия. И, например, варианты, где ты можешь умереть, тебя побили, допустим, а ты потом пошел занимался чем-то другим, таких вариантов обычно нет. Вот я знаю, еще одна есть игра, недавний пример. Называется Expeditions Conquistador, тактическая ролевая игра со стратегическими такими элементами. Там эта проблема решена так, что почти в каждой из множества сюжетных и второстепенных битв там битвы, ну, почти все они вручную сделаны, можно выйти не только победителем, игрок может потерять членов своей экспедиции там или снаряжения, но, тем не менее, продолжает играть. Вот здесь у игры несколько отличные задачи от фэнтезийного, значит, канона. Здесь не надо побеждать вселенское зло, а здесь надо провести экспедицию в Центральную Америку и вернуться в Испанию. А все, что ну, в игре происходит, ну, скажем так, это более-менее второстепенно. Вот еще, что можно сказать. А не самый элегантный способ разобраться не это автолевелинг. То есть, когда уровень противников растет вместе с персонажем. То есть, чтобы не было у людей там мотивации лупить слабых монстров. Слабых монстров почти нет, потому что на карте.
Сказал, что это не элегантный это не или элегантный?
Ну, чаще всего.
А почему не элегантный?
Не, ну, потому что...
Мне кажется, наоборот, это очень Обливии здорово.
Классический пример, когда ты там выходишь на какую-нибудь поляну, и там бандиты, шпана в какой-нибудь крутой броне, дорогой, потому что они там вместе с тобой прокачиваются. А если там выйдешь на первом уровне, то ты увидишь тех же, таких же самых бандитов.
Там дохляки. Ну да, это как бы не совсем логично.
Да.
Но в плане того, чтобы как-то скомпенсировать этот грайдинг, это достаточно хорошее решение, потому что тогда смысла заниматься им особого нету.
Не, ну тогда интерес просто к игре может пропасть, если ты понимаешь, что есть такой вот алгоритм жесткий, да, ты видишь, как он проявляется. На самом деле есть способ какой не получать уровни. То есть ты можешь набрать этого крутого лута, да, и ходить с первым уровнем всех лупить. Вот и все. Встречается он, кстати, довольно часто в таких играх, ну, с большими мирами. Есть в Borderlands, в Dead Island, игре про зомби. Некоторые части
ну, тут
Final
надо
Fantasy.
Как-то это сбалансировать просто, тогда, может быть, будет интересно. Вот. Но есть еще варианты, когда, вот, как ты говорил, с умиранием был в игре японской тоже Romancing Saga 2. Когда ты умираешь, сюжетно это обосновано. То есть ты как бы умираешь действительно, а дальше продолжают играть уже твои наследники, как императора. То есть все это описывается так, как какое-то последовательное спустя многие годы пришествие, второе, третье, четвертое и так далее. Как-то сюжет, так сказать, продвигается.
Неплохая идея. Вот, ну есть еще, если мы уже решили про японские игры поговорить, есть одна из самых известных ролевых игр на Super Nintendo, Earthbound называется, она вышла. Одной из последних таких релизов на этой платформе был, ну, поздних, скажем так. То есть там слабые противники просто сдаются в плен. То есть результат тот же, что и при битве, но времени не тратится.
Мне кажется, достаточно частый пример там в героях тех же.
Ну да.
Там какой-то процент, во-первых, зависит от силы твоей, от силы их, а во-вторых, зависит от навыка дипломатии у тебя.
Ну да.
Вот. Ну и, кстати, тут тоже, наверное, хорошо бы упомянуть, что вот всякие эти ролевые элементы во всяких стратегиях и прочих тоже в какой-то момент, видимо, тоже было как-то связано с этим делом, что людям было интересно прокачивать, поэтому стали появляться такие уже ролевые элементы, действительно. То есть они были уже реальными персонажами, там нужно было выполнять какие-то квесты где-то к героям четвертым. Примерно вот в момент Старкрафта, а потом Warcraft 3, когда появился, там вот это вот было вообще очень явно. То есть уже и в реалтаймовых стратегиях стали использоваться все вот эти герои, прокачка и прочие вещи.
Ну, это не так плохо, это добавляет какой-то глубины в игру, заставляет как бы игрока там переживать о своих персонажах, то, что у него не просто какие-то там солдаты из барак, которые, да, сколько раз нажал, столько тебе выплюнул их, а есть какие-то реальные герои, которые там отождествлять себя может.
Но я хотел это сказать именно в пользу того, что это действительно интересно игрокам, а не то, что это как-то насаждается со стороны разработчиков, как можно было подумать. То есть вся эта прокачка — это такая механика, которая действительно используется спросом.
Ну да. Есть, кстати, целые серии, которые основаны на прокачке. Вот, например, «Покемон». Как ни странно, конечно, смешно упоминать, тем не менее.
Не, ну может кто-то не знает, я думаю, что в данном выпуске обязательно стоит упомянуть и рассказать о этой серии, которая тоже много привнесла.
Ну да, у нас известен больше по мультсериалу, который показывался по телевидению, и карточной игре.
Да, но изначально это была компьютерная игра, которая появилась на геймбое обычном.
Да, но она не выделялась с точки зрения каких-то технических возможностей в свое время. Ну, кроме того, что там была память, мне кажется, встроенная в картридж, на котором можно было сохранять свои достижения. То есть игра целиком построена на прокачке своего монстра, питомца, своего покемона, которого зовут. То есть он сражается с другими покемонами в стиле JRPG, только мочилу происходит, значит, в стиле 1 на 1. Развивать своего покемона можно долго и усердно, но также можно захватывать других и точно так же усердно и долго их развивать. А поскольку игра представляет очень много этих монстров, то я даже не знаю, сколько потребуется времени, чтобы, значит, завершить ее, как обычно это делается, на 100%. Но, тем не менее, она была крайне популярная.
Насколько я понимаю, что там нужно было просто битвы, ну, зачищать, грубо говоря, карты. То есть, в принципе, пройти ее можно было. Но особые фанаты, так сказать, ну, хотели обязательно открыть там всех покемонов.
Gotta catch them.
Тогда, да, тогда это уже занимает годы, понятное дело.
Но в итоге является самой продаваемой, кажется, игрой на платформе после Тетриса.
Да, и более того, серия до сих пор жива. Сейчас вот последние... Части это Pokemon X и Y, в которых более 700 разных монстров, можно прокачивать каждого до 100 уровня. Продавалась она тиражом 13,8 миллионов копий, является самой продаваемой на Nintendo DS.
700 монстров, вот с ума сойти, это, я не знаю, сколько это можно играть в нее.
Ну, они там, грубо говоря, портретом и характеристиками отличаются. Я так понимаю.
Ну, в новых, конечно, более как-то выражен какой-то сюжет есть. Тем не менее, до сих пор самая популярная игра. Хотя механика особо не изменилась, но изменилась разве что графика. Но здесь, собственно, возникает вопрос такой. Ну, собственно, почему в нее играют? Ну, потому что, значит, вот время, вложенное вот в этот вот фарминг, оно преобразуется в результат, который отражается в статистике на экране. То есть, как бы, приносит удовлетворение не сам грайнд, да, а его результат. Да, но вообще вот эти действия, они, как ты сказал, такие автоматические, механические. Казалось бы, что раз уж так есть, почему игре бы не поиграть в самой себе? Если от игрока требуется так мало, ну, то есть никаких уникальных навыков не требуется от него применять. Вот и здесь ход мыслей наш кто-то уловил. Более 10 лет назад появилась такая игра Progress Quest. Давно еще не очень поиграл, в которой разворачиваются, значит, эпические ролевые приключения. Герой там сражается с монстрами, выполняет квесты, продает добычу. И, конечно, рос в мастерстве в процессе игры. Вот. И что интересно, все это происходило без участия игрока. То есть просто открывалось окно, игра автоматически запускалась. Был там экран поделен на разные поля, было несколько этих прогресс-баров. Ну, собственно, и все. То есть игра была пародией, на самом деле, на ролевые игры и на их заюзанные слишком элементы. Но тоже обрела определенную известность, популярность. А мне кажется, что даже сайт жив до сих пор. Посмотрим сейчас, кстати. Я просто не проверял.
Ну, там типа бесплатная, да? Просто заходишь на сайт
и играешь. Она была в качестве клиента для Windows. Progress Quest. Смотрим. Сайт, да, есть. Тут есть, да, этот самый. Hall of Fame.
Типа, кто дальше всех держал окно открытым, тот и выиграл.
Ну да. Есть, кстати, даже есть спецотдельная доска почета для читеров. Вот, ну ладно. Как это, собственно, имеет какой смысл в рамках нашей сегодняшней передачи? В том, что буквально год где-то или полтора назад возникла мода на такие игры и резко как бы метнулась вверх. Если мы с вами откроем любой сайт с флеш-играми, типа Armor Games, Congregate или даже вот эти фейсбучные приложения, там будет
социальные.
Да, много игр, значит, в режиме, который называется Idle, то есть, ну, простойные игры.
То есть, где ничего делать не надо.
Обычная интерактивность какая-то есть. В смысле, да? То есть, там можно там поводить мышкой. Я вот играл в такую, где летает, значит, космический корабль, типа сайд-скроллер, и ты можешь там двигать его по экрану. Ну, немного. Значит, чтобы помогать уклоняться от пуль. Значит, и собирать монетки еще, которые выпадают. А стреляет он сам.
Но, в принципе, умереть можно?
Нет. И когда ты умираешь, у тебя просто начинается там что-то заново. Уровень там или просто процесс идет дальше. Ну, есть совсем тупые игры, Monster Clickers называется. Показывается изображение монстра, и по нему надо кликать, пока он не умрет.
Ну да.
За деньги приобрести апгрейды, где за тебя будет кликать игра автоматически.
Ну, тут надо вспомнить, была игра вот эта вот, типа, печеньки делать. Да. Тоже нужно только кликать. Не играл, да?
Я играл, да, слышал.
Куки что-то такое, кликер, да. Как бы тоже суть в том, что нужно просто кликать, а куча всяких ачивок тебе дается за это дело. Ну и люди с упоением этим занимались, что говорит о том, что это действительно привлекает.
Мне кажется, это тоже была пародийная какая-то игра, нет?
Ну, я думаю, конечно, да.
Мне кажется, это уныло, потому что игра с удовольствием играет саму в себя, демонстрируя про прогресс, а игроку остается только, значит, принимать какие-то минимальные решения. Но не знаю, если человек, наверное, сидит в офисе и ничего не делает, и время от времени просто проверяет игру, наверное, в таком режиме она ему подходит. Так, конечно же, это печально. То есть дальнейшая дистилляция, она выбрасывает просто все из игры, так что ничего делать не нужно, способности игрока уже никак не важны, все прогрессируют примерно одинаково, значит, открывают контент в линейной последовательности. То есть, ну, не значит, что там совсем нет каких-то стратегий или отклонений, девиаций, но просто детали.
Там еще в этом куки-кликере, по-моему, вообще можно было и не кликать, в принципе. То есть само все там росло. И чем больше ты заработал, тем быстрее это происходит. То есть там какие-то миллиарды уже, потом триллионы идут. Но в какой-то момент немножко замедляется.
Да. Возможно, что вот грайнд, он будет такой в будущем. Точнее, сейчас уже. Как ты думаешь?
Зависит от того, насколько людям это интересно. Тут вдруг мода изменится и... Вообще, на самом деле, тут, конечно, несколько философский вопрос, почему люди играют и что им интересно вообще. Одним интересно, например, просто вот эти вот социальные кликеры и прочие вещи, которых ничего делать не надо. Другим интересен какой-то челлендж, то есть когда их убивают, там нужно перепроходить. Третьи люди играют для того, чтобы пройти какую-то историю, да, посмотреть ролики, опять же, графику, почитать интересные диалоги. Последние люди как раз стремятся играть в такие продвинутые там квесты, адвенчуры, такие, где много всего можно делать. Но понятно, что даже если такой спрос есть, то разработчикам сделать такую игру гораздо сложнее. Все равно будут превалировать именно игры типа социалок с примитивными вот этими ачивментами, просто потому что это выгоднее делать.
Ну, это да, это да. Но надо сказать в защиту грайнда, если можно так сказать, слово, что, в принципе, во многих играх он существует и живет вполне неплохо.
Просто грайнд — это скорее негативное определение чрезмерного засилия в механике такой прокачивания уровней. В разумном количестве используется, то это хорошо. Если оно уже в неразумном, то это называют грайндом. Поэтому здесь такой негативный подтекст именно из самого определения. А то, что в принципе оно существует, да, как механика, ну, как прокачка уровней для того, чтобы развиваться, то это, конечно, хорошо. Потому что, ну, в большинстве ролевых игр это есть, да, может быть интересно. Но, конечно, когда это, например, становится совершенно рутинным и...
Как работа.
Не требует никакого участия игрока, да, то это становится уже негативным и, как сказать, уже недостатком.
Ну, я думаю, что можно характеризовать простым предложением лучше игр с хорошим геймдизайном, где дизайнеры не поленились и не стали использовать плохие решения, причем заведомо плохие решения. Не то, что они внезапно поняли.
Да, просто здесь
в конце.
Они могут, левел-дизайнеры, просто больше сделать упор на, ну, развитие какой-то сюжетной линии, как в японских, да? То есть механика сама примитивная абсолютно, но поскольку ты продвигаешься потихонечку, там какие-то разговоры идут, какие-то события, и они делают упор именно на вот это. Просто потому, что людям это интересно, да? А они искусственно замедляют процесс с помощью грайнда, чтобы просто человек не прошел и не прочитал историю просто как в браузере, да, открыл там, пролистал ее и все.
Uh-huh.
Поэтому им приходится просто вот это делать. Просто потому, что людям интересно не битвы там, да, а интересно как-то пройти какую-то историю.
Ну, я думаю, зависит от людей, потому что ведь в казуальные игры тоже играют, ну, не потому что им это неинтересно. Хотя вопрос другой.
Казуальные игры, да, это другое дело.
Весело ли и людям от этого? Или для них это тоже рутина, но просто они не осознают это? Ведь есть множество...
Я думаю, что они в это играют, когда им просто больше делать нечего. Например, сидят они
понятно,
где-нибудь...
Понятно, я просто что хочу сказать, мысль закончить, что ведь множество социальных сетей и флеш-сайтов, оно познакомило тех людей, которые раньше не играли, ну или, по крайней мере, никогда не играли серьезно, с такими играми, в которые надо вкладываться. И люди, может, просто не знают, что есть другие примеры, более удачные, где вот всего этого геморроя нет, вот, они это терпят, потому что, ну, не знаю, угу. Как может быть лучше.
Надо рекламировать сайт oldgames.ru.
Ну, как мы сегодня, в принципе, могли понять, что есть проблема гранда, да, который, в принципе, мало кому нравится. Но также есть множество путей, при которых от него можно избавиться, и как можно элегантно обойти эту проблему, ну, во многих случаях. Может быть, вы тоже сможете нам подсказать, как это можно сделать. Как вам вообще грайнд? Нравятся ли вам игры с ним? Или вы считаете, что это исключительно негативное явление? Обязательно оставляйте комментарии.
Я вспомнил, кстати, что хотел сказать. Может быть, несколько противоречивое такое утверждение. Ну, насколько вы помните, в середине 90-х был кризис от RPG-жанра. Возможно, что это было связано именно как раз с тем, что игры с каждым разом становились все более комплексные в плане битв и сражений, больше тактические стали, там огромное количество магии появлялось, битвы стали просто очень длинными, поэтому, возможно, это в каком-то смысле привело к стагнации, именно к тому, что большинство людей перестало проявлять интерес, и в конце концов оно переродилось вот именно в игры типа Diablo-подобные, да, с кликанием и очень упрощенными битвами и прокачкой вот этой вот типа грайндовой механикой. Потом, в конце концов, привело уже к появлению мультиплеерных онлайн-игр. То есть это действительно игрокам нравится, как мне кажется, да. Но возможно, что у слушателей будут другие мнения.
Да, пожалуй, подведем на этом итог. Мне тут недавно вспоминался фильм «Идиократия», есть такой, про далекое будущее, где просыпается главный герой, спустя 500 лет вылезает из своего крио-контейнера, и там люди сидят в кинотеатре, и им показывается крупным планом попа, время от времени, который издает непристойные звуки. И зрители будущего встречают такой перформанс на ура. Не к этому ли мы движемся?
Ну, пусть нам слушатели наши скажут.
Да, это был 26-й выпуск подкаста oldgames.ru. Его ведущий Вирджил
и Димаус.
Всего хорошего.
До следующих встреч.